Между тем воеводы царские, сведав, что самозванец не истреблен, тронулись с места, приступили к Рыльску и, не обещая никому помилования, хотели, чтобы город сдался без условия. Там начальствовали злые изменники князь Григорий Долгорукий Роща и Яков Змеев. Видя пред собою виселицу, они велели сказать Мстиславскому: «Служим царю Дмитрию», и залпом из всех пушек доказали свою непреклонность. Воеводы стояли 2 недели под городом, хвалились не вовремя человеколюбием, жалели крови и решились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимним походом. Отступили в Комарницкую волость и донесли царю, что будут ждать там весны в покойных станах. Но Борис, после кратковременной радости, встревоженный известиями о спасении Лжедмитрия и новых прельщениях измены, досадуя на Мстиславского и всех его сподвижников, послал к ним в острог родогостского окольничего Петра Шереметьева и думного дьяка Власьева с дружиною московских дворян и с гневным словом. Укорял их в нерадении, винил в упущении самозванца из рук, в бесполезности победы и произвел всеобщее негодование в войске. Жаловались на жестокость и несправедливость царя те, которые дотоле верно исполняли присягу, обогрелись кровью в битвах, изнемогли от трудов ратных. Еще более жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь к царю, и могли хвалиться успехом. Ибо с сего времени, по известию летописца, многие чиновники воинские, видимо, склонялись к самозванцу, и желание избыть Бориса овладело сердцами. Измена возникала, но еще не дозрела до мятежа. Еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновение законное. Следуя строгому предписанию государеву, Мстиславский и Шуйский снова вывели войско в поле, чтобы удивить Россию ничтожностью своих действий. Оставили Лжедмитрия на свободе в Путивле, соединились с запасной ратью Федора Шереметьева, уже 2 или 3 недели теснившего Кромы, и вместе с ним в Великий пост начали осаждать сию крепость. Дело невероятное. 1080 или более ратников, имея множество стенобитных орудий, без успеха приступало к деревянному городку, ибо в нем, сверх жителей, сидело 600 мужественных донцов с храбрым атаманом Карелою. Осаждающие ночью сожгли город, заняли пепелище и вал. Но казаки сильную меткую стрельбою не допускали их до острога, и боярин Михайло Глебович Салтыков, или малодушный, или уже предатель, не сказав ни слова главным воеводам, велел рати отступить в тот час, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменников. Мстиславский и Шуйский не дерзнули наказать виновного, уже видя худое расположение в сподвижниках. Из сего дня, в надежде взять крепость голодом, только стреляли из пушек, не вредя осажденным, которые выкопали себе землянки и под защиту вала укрывались в них безопасно. Иногда же выползали из своих нор и делали смелые вылазки. Между тем войско, стоя на снегу и в сырости, было жертвою повальной болезни, смертоносного мыта. Сие бедствие еще оказало достохвальную заботливость царя, приславшего в стан лекарства и все нужное для спасения болящих, но умножило нерадивость осады. Так что в белый день 100 вазов хлеба и 500 казаков Лжедмитриевых из Путивля могли пройти в обожженные кромы. Досадуя на замедление воинских действий, Борис хотел иным способом, как пишут современники, избавить себя и Россию от злодея. 3 инока, знавшие о Трепьево диаконом, явились в Путивле 8 марта с грамотами от государя и патриарха к тамошним жителям. Первый обещал им великие милости, если они выдадут ему самозванца, живого или мертвого. Второй грозил страшным действием церковной анафемы. Сих монахов схватили и привели к Лжедмитрию, который употребил хитрость. Вместо его в царском одеянии на троне сидел поляк Иваницкий и, представляя лицо самозванца, спросил у них: «Знаете ли меня?» Монахи сказали: «Нет, знаем только, что ты, во всяком случае, не Дмитрий». Их стали пытать. 2 терпели и молчали, а 3 спас себя объявлением, что у них есть яд, коим они, исполняя волю Борисову, хотели уморить лжецаревича, и что некоторые из ближних его людей в заговоре с ними. Яд действительно нашелся в сапоге у младшего из сих иноков, и самозванец, открыв 2 изменников между своими любимцами, предал их в жертву народной мести. Уверяют, что он, хвалясь явным небесным к нему благоволением, писал тогда к патриарху и к самому царю. Укорял Иова злоупотреблением церковной власти в пользу хищника, а Бориса убеждал мирно оставить престол и свет, заключиться в монастыре и жить для спасения души, обещая ему свою царскую милость. Такое письмо, если действительно писанное и доставленное Годунову, было, конечно, новым искушением для его твердости. душа сего властолюбца жила тогда ужасом и притворством. Обманутый победою в ее следствиях, Борис страдал, видя бездействие войска, нерадивость, неспособность или зломыслие воевод, и боясь сменить их, чтобы не избрать худших. Страдал, внимая молве народной, благоприятной для самозванца, и не имея силы унять ее ни снисходительными убеждениями, ни клятвою святительскую, ни казнью, ибо в сие время уже резали языки нескромным. Доносы ежедневно умножались, и Годунов страшился жестокостью ускорить общую измену. Еще был самодержцем, но чувствовал оцепенение власти в руке своей, и с престола, еще окруженного льстивыми рабами, видел открытую для себя бездну. Дума и двор не изменялись наружно. В первой текли дела, как обыкновенно, второй блистал пышностью, как и дотоле. Сердца были закрыты. Одни таили страх, другие злорадство. А всех более должен был принуждать себя Годунов, чтобы унынием и расслаблением духа не предвестить своей гибели. И, может быть, только в глазах верной супруги обнаруживал сердце. Казал ей кровавые, глубокие раны его, чтобы облегчать себя свободным стенанием. Он не имел утешения чистейшего, не мог предаться в волю святого провидения, служа только идолу властолюбия. Хотел еще наслаждаться плодом Димитриева убиения и дерзнул бы, конечно, на злодеяние новое, чтобы не лишиться приобретенного злодейством. В таком ли расположении души утешается смертной верою и надеждою небесную? Храмы были отверсты. Годунов молился Богу неумолимому для тех, которые не знают ни добродетели, ни раскаяния. Но есть предел мукам в бренности нашего естества земного. Борису исполнилось 53 года от рождения. В самых цветущих летах мужества он имел недуги, особенно жестокую подагру, и легко мог, уже стареясь, истощить свои телесные силы душевным страданием. Борис 13 апреля в час утра судил и рядил с вельможами в Думе, принимал знатных иноземцев, обедал с ними в золотой палате и, едва встав из-за стола, почувствовал дурноту. Кровь хлынула у него из носу, ушей и рта, лилась рекою, врачи, столь им любимые, не могли остановить ее. Он терял память, но успел благословить сына на государство российское, восприять ангельский образ с именем Боголепа и через два часа испустил дух в той же храмине, где пировал с боярами и с иноземцами. К сожалению, потомство не знает ничего более о сей кончине, разительной для сердца. Кто не хотел бы видеть и слышать Годунова в последние минуты такой жизни, читать в его взорах и в душе смятенной внезапным наступлением вечности? Перед ним были трон, венец и могила. Супруги, дети, ближние, уже обреченные жертвы судьбы. Рабы неблагодарные, уже с готовую изменою в сердце. Пред ним и святое знамение христианства, образ того, кто не отвергает, может быть, и позднего раскаяния. Молчание современников, подобно непроницаемой завесе, сокрыло от нас зрелище столь важное, столь нравоучительное, дозволяя действовать одному воображению. Уверяют, что Годунов был самоубийцей, в отчаянии лишив себя жизни ядом. Но обстоятельства и род его смерти подтверждают ли истину сего известия? И сей нежный отец семейства, сей человек сильный духом, мог ли, спасаясь ядом от бедствия, малодушно оставить жену и детей на гибель почти несомнительную? И торжество самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло царю делом, еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана. Только изменники, явные и тайные, могли желать, могли ускорить ее. Но всего вероятнее, что удар, а не яд, прекратил бурные дни Борисовы, к истинной скорби Отечества. Ибо сия безвременная кончина была небесную казнью для России еще более, нежели для Годунова. Он умер, по крайней мере, на троне, не в узах пред беглым диаконом, как бы еще в воздаянии за государственное его благотворение. Россия же, лишенная в нем царя умного, попечительного, сделалась добычей злодейства на многие лета. Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произносимо с омерзением во славу нравственного неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место, обогренное кровью невинных, святого Димитрия, издыхающего под ножом убийц, героя Псковского в петле, столь многих вельмож в мрачных темницах и кельях, видит гнусную мзду, рукою венценосца, предлагаемую клеветникам доносителям, видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и Богом, везде личину добродетели и где добродетель? В правде ли судов Борисовых, в щедрости, в любви к гражданскому образованию, в ревности к величию России, в политике мирной и здравой? Но сей яркий для ума блеск хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он не был, но бывал тираном. Не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия почти неслыханного? Предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на фиатр сон мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского. Не он ли, наконец, более всех содействовал уничижению престола, воссев на нем святоубийцею?